Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Агин» на Потаповском переулке. Программа из цикла «Чужие» 2004 года. Межнациональные отношения на постсоветском пространстве обсуждают писатель Муса Муртолиев, философ Кэти Чухрукидзе, психолог Сергей Николопов, историк-архивист Татьяна Амешина, востоковед, замдиректора Музея Востока Татьяна Митакса, социолог Карин Климан, француженка, которой сейчас запрещен въезд в Россию.
Я хочу обратиться к вам с вопросом. Действительно ли Советский Союз был такой моделью многонационального рая? И не был ли это какой-то очередной миф исторический? Татьяна Христофоровна, пожалуйста.
Да, я думаю, что на самом деле, как-то не пафосно будет звучать, все-таки это ближе было по сравнению с тем, что происходит сейчас, к раю. Я очень хорошо помню свое детство счастливое, послевоенное. Я родилась в 1945 году. И выезды со своими любимыми родителями в Сочи, практически это Кавказ, в Гагры, в Сухуми. И какое-то очень ровное, совершенно нормальное, я бы сказала, благостное отношение к... Если я сама внешне, так же, как и мои родители, такого, я даже не знаю, какого я типа, потому что я наполовину гречанка, и у меня еще есть немецкие, украинские, польские крови. Но вот наши друзья абсолютно русские по национальности, по духу, родственники, у меня много родственников. Никто из нас не испытывал на Кавказе какого-то предубеждения по отношению к себе.
Спасибо, Татьяна Христофоровна. Муса Муртолиев, пожалуйста.
Очень здорово сказано, что интернациональный рай действительно... Такого рая обещали, и советские люди, в частности, я тогда ждал и надеялся, что вижу этот интернациональный рай. Но в то же время советское время нам дало очень многое. В частности, если взять Киргизию, у нас где-то 98% населения имели среднее высшее образование. Это уже для нас была мечта веками, и в конечном счете мы это достигли.
Вот вы приезжали в Москву, вот с каким приемом вы встречались здесь?
Ну, знаете, в то время мы не думали о ксенофобии и не думали, что мы чужие. У нас был определенный момент, когда мы понимали, что киргизы, но в то же время советские. Знаете, это было преобладающее. А такого периода, вот как сейчас, такого атмосферы я тогда не испытывал. А сейчас, вот если сказать, перефразируя поэта, то получается, чем больше я люблю Россию, тем меньше я ей нравлюсь.
Мы ехали на программу, и Муса мне рассказал, что просто недавно подвергся нападению подростков, скинхедов у себя в районе.
Пока эти четверо подростки не знали, это было вечером, 8 часов вечера после работы, что я не русский, они разговаривали нормально, но когда, повернувшись, увидели, что я не русский, тут же меня избили, но мне спасли еще русский прохожий. Не хочется дальше распространяться, потому что там такие слова говорились, которые я никогда не слыхал ни от кого, но я думаю, для этих ребят это было обыденное слово, то есть если ты не русский, то они могли обзывать самыми последними словами. Когда милиция пришла мне в квартиру, видит, что я после этого шокового состояния стою еле и окровавленный и так далее, они хотели еще в отделение меня отвезти, чтобы там я написал заявление, чтобы начать дело и так далее. Но я был не в состоянии, сын и семья мне не пустила этого. Я тогда сказал милиционеру, ну давайте ищите этих ребят, ну, все-таки они недалеко ушли, что они мне сказали, это спальный район, это бесполезно, и этим и кончилось. Это показывает, что и власть, и это молодое поколение, они с полуслова друг друга понимают и, так сказать, делают свое дело.
Спасибо, Муса. Я бы сейчас хотела отдать слово Сергею Николаевичу Николопову. Вот существует ли у психологов объяснение вот таким вспышкам агрессии по отношению к людям другой национальности?
Существует, конечно. И, понимаете, я хотел бы еще присоединиться к разговору, был ли рай.
Да, безусловно.
Поскольку я, собственно, и в рай-то не очень верю, то я должен сказать, что, может быть, это был не рай, но движение к нему. И во многом то, о чем мы там вспоминаем сейчас, что вот тогда там было, во-первых, была мощная воля. Попробуй пикни. Неприлично было говорить о каких-то вещах, связанных с национальностью. И я очень хорошо помню, когда я сталкивался с более взрослыми и старыми людьми, разных национальностей, которые мне говорили, что в нашем доме был запрет на три вещи: обсуждать вероисповедание, национальность и зарплату, ну или там заработок человека, который был в компании, вышел там и так далее. Что, а сейчас, в общем, мы только об этих трех вещах и говорим. Вот это некое разрешение сверху. Это первое, что произошло и что развязало языки даже тем, кто, может быть, и не задумывался над этим. Второе, более серьезное, это то, что огромное количество людей вынуждено, говоря уже научным языком, заниматься тем, что они находят свою идентичность. Вот если раньше мы были самыми разными – киргизами, казахами, армянами, грузинами, евреями, но при этом советскими. Сейчас, значит, второе слово выкинули, осталось, значит, грузины, армяне там и прочее, которые должны идентифицироваться в своей новой реальности. Эта проблема всегда мучительна, даже для тех, кто над этим не задумывается, а выражается она, самое главное, в росте агрессивности. Вот каждый неофит, каждый человек, который что-то меняет внешне, это выражается в агрессивности. Агрессивность – градусник вот, изменений. В свое время я делал исследование, значит, по оцерковленным русским и, значит, старым татарам. И неофитам, и в мусульманстве, и в православии. Вот они все вторые были страшно агрессивны. Они были радикалы. Хотя даже сами этого не понимали. А первые очень терпимо относились к представителям другой религии, вообще к людям. Вот это период, который мы сейчас переживаем, это период, когда каждый нащупывает, кто он на самом деле.
Кэти, пожалуйста.
Я считаю, что интернациональный рай – это, конечно, метафора. Конечно, никакого рая не было, потому что была очень крепкая идеология. И я, например, не столь оптимистично отношусь к совместности разных этносов. Я считаю, что эта вещь изначально конфликтная, и, судя по истории человечества, она предполагает войны, и не только как бы интерес к различию, но также и враждебность к различию, к другому телу, к другой телесности, к другой культуре, к другому языку. Просто на уровне его непереносимости. И это свойственно, мне кажется, каждому человеку подспудно, бессознательно. Другое дело, что есть какие-то механизмы, которые сдерживают эти, скажем так, чувственные реакции. Во-первых, это идеология, в первую очередь советская идеология, которая была мощнейшим сдерживающим устройством. Во-вторых, это гражданские институты, которые, например, существуют на Западе, в Германии, во Франции, и они сейчас в условиях поправения общества, когда возникает все больше и больше недовольства там, в отношении турков в Германии, арабов во Франции, они помогают сдерживать вот эту ксенофобию, да, которая возникает не только у нас, но и в Европе. И в-третьих, это коммерческая выгода. Если мы посмотрим на не русских и не граждан России, которые здесь находятся в основном и пользуются как бы условиями и хорошим отношением, то это люди, которые, в общем-то, связаны со здешним ландшафтом коммерческими отношениями. То есть вот нужны какие-то сдерживающие устройства.
Спасибо, Кэти. Я напомню, что в эфире программа «Свобода» в клубе АГИ. Она называется «Чужие». Сегодня мы обсуждаем межнациональные отношения. И я бы хотела передать слово Карин Климан. Вы только что прослушали русскую, скажем так, постсоветскую версию межнациональных отношений, и Кэти затронула проблемы межнациональных отношений во Франции. Вы как-то можете это прокомментировать?
Я считаю, конечно, что не только в России наблюдается рост российского настроения, да, но об этом говорят и успехи такие крайне правой партии, как Ле Пен во Франции, да, или Хайдер в Австрии. Но мне тоже кажется, что здесь можно наблюдать эволюцию. У нас раньше, когда шло быстрый экономический рост, когда социальных проблем было меньше, государство как бы сильнее урегулировало все это, да? У нас меньше было проблемы. Сейчас это более чувствительно, частично тоже из-за глобализации, потому что люди теряют место работы, потому что повсюду слышно вот эта угроза международного терроризма, поэтому люди становятся, да, более агрессивными, меньше толерантными по отношению к иностранцам, и это мы наблюдаем тоже во Франции. Но, наверное, все-таки пока, может быть, и в меньшей степени, чем в России, потому что у нас историческая традиция, то есть страна уже, ну, спокой веков открыта ко внешнему миру. Но хотя внутри СССР, может быть, были сильные национальные взаимоотношения между разными народами, но не со внешним миром, да? А у нас, как известно, иммиграция у нас очень большая, давно, и поэтому люди уже более привыкли, конечно.
Спасибо, Карин Климан и Таня Амишина. Архивист. Я бы хотела, чтобы вы вспомнили, вот в связи с этим, да, советским мифом, о своих корнях. Даже вы рассказали об истории вашей семьи. Чем этот советский миф об интернационале оборачивался на практике?
После резни в Армении в начале прошлого века мой дедушка мог выбрать страну, куда уехать. Его братья уехали в Америку, в Европу, но он почему-то выбрал Россию в связи с тем, что он считал, что за этой страной будущее. Мама моя армянка, папа немец. Кто были родственники папы, точно ли это был немец или нет, неизвестно, но он до сих пор боится говорить, кто он по национальности. И хочет это унести, видно, с собой в могилу. Но смысл в том, что семья моя многонациональная. И те армяне, даже которые сюда приехали в начале прошлого века, вот с моей стороны, они не были как бы национальными армянами. У них были и немецкие корни, и украинские корни, и турецкие, и так далее, и так далее, и так далее. Когда я училась в последних классах школы, уже намечался некий развал. Тогда я почувствовала, как в школе ко мне изменилось отношение. Это была московская школа. В середине 80-х как раз в классе выделили угол, где посадили почему-то всех детей иных национальностей. И мы сидели отдельно, нас спрашивали редко, но мы чувствовали себя хорошо в этом углу, нас никто не трогал.
Спасибо, это была Татьяна Амешина. Я очень рада, что у нас сегодня присутствует Никола Охотин, арт-директор клуба «АГИ», и на нем такая прекрасная зеленая маечка с надписью «Лицо кавказской национальности». Вот, Никола, объясни, пожалуйста, народу, почему ты носишь эту маечку и откуда она вообще взялась?
Где-то, наверное, лет 5 назад наши друзья, культурная группа ПГ, как они себя называют, они довольно активно стали педалировать такую мусульманскую тему. При этом ни один из них не являлся ни в коей мере ни мусульманином, ни вообще лицом какой-либо восточной национальности. Понятно, что это было на почве Чеченской войны. И они сделали вот такие майки. У них была музыкальная запись в стиле рэп, но с абсолютно мусульманскими мотивами. Чеченскими, я бы даже сказал. И это имело даже некий такой эффект в культурной жизни Москвы. Недолгий, правда. Но эту майку я ношу, ну, как бы, из солидарности с, пусть это пафосно звучит, с чеченским народом. А вот по поводу того, что было озвучено как тема второй части, я бы хотел сказать следующее, что вот эта майка, там, пусть это такой смешной небольшой эпизод, это действительно одна из стратегий, одна из парадигм противостояния каким-то глобальным процессам. И понятно, что свободные интеллектуальные люди, единственное, что могут этому противопоставить, это какой-то свой индивидуальный протест.
«Свобода в клубах», цикл «Чужие межнациональные отношения», архив 2004 года. Я бы хотела сейчас слово отдать Татьяне Христофорне, человеку, который, в общем, давно занимается и разными культурными идентичностями, и национальными идентичностями, и пытается их как-то объединить на территории Музея Востока.
Я действительно пытаюсь вместе и со своим генеральным директором Владимиром Александровичем Набатчиком, и со своим коллективом, и еще вот сама по себе я пытаюсь объединить в себе весь Восток. Все мои туалеты – это восточные наряды. Мне хотелось бы светлую струю внести в наш достаточно такой печальный, на грани трагедии, разговор. Наряду со всеми вышесказанными негативностями, которые происходят сейчас, ну и в России, конечно, мы сейчас о России говорим, в Москве сидим в центре и, в принципе, во всем мире. Вот я, например, так же, как и сотрудники музея, мы наблюдаем другой процесс – необычайный, совершенно подлинный интерес к Востоку. Все больше и больше людей приходят в музей. Мы делаем все большее количество выставок. В музее можно увидеть Китай, Корею, Японию, всю Юго-Восточную Азию, Арабский Восток, услышать лекции. Маленькие дети приходят заниматься в кружках. Люди, и в особенности молодежь, необычайно тянутся к этому. Я сама бываю в самых разных точках Восточной Москвы. Так я называю те места Москвы, которые связаны с Востоком. Японский сад, в ботаническом саду, бесконечные чайные, в которых русские, кстати, ребята молодые с девочками сидят и пьют коллекционные китайские чаи. Я не думаю, чтобы эти люди были способны на те невероятно жесткие и мерзкие поступки, о которых мы говорили в начале.
Спасибо, Татьяна Митакса. Карин Климан.
У меня вопрос. По-вашему, эти люди, которые любят восточную культуру, они были готовы бороться или согласиться с обменом регистрации? Просто я к тому, что это же большая проблема, которая объясняет тоже межнациональные конфликты. Это политическая причина. Люди, которые живут в Москве без регистрации, они сами не могут, скажем, за себя постоять. Они живут в условиях постоянно угрозы. Милиционеры всегда там смотрят, проверяют документы. Опросы показывают, что большинство москвичей против отмены регистрации. Они хотят сохранить якобы покой в городе, хотя регистрация никак не помогает, по-моему.
Карин, спасибо. Если можно, я бы передала слово сейчас Кэти.
Тут есть как бы еще проблема миграции. Россия – это все-таки империя, это очень большая страна, которая включает в себя очень много национальностей. Мне кажется, общество, даже продвинутое, образованное, интеллигентное общество, просто забыло о том, что Россия – империя, и что если осуществляется миграция центров на периферию, на периферии, на Кавказе, мы говорим, вот это Россия, да, потому что половина Кавказа является Российской Федерацией. Но когда периферия смещается в наш центр, мы уже говорим, нет, это не Россия, это уже Кавказ. Мне кажется, что продвинутое общество России должно понять, что обмен между центром и периферией должен осуществляться. Если он не будет свободно осуществляться, это может привести только к конфликтам.
Спасибо, Катя Чухрукидзе. Муса Мурталиев.
Я возьму только один пример, это по Киргизии. Такую цифру по переписи населения в Советском Союзе в России, мои соотечественники, жили 42 тысячи человек всего. А в 2000 году, в новом переписи, когда уже Россия самостоятельное государство, тогда уже Киргизии переехали в общей сложности 174 тысячи. Это только официально зарегистрированные люди, которые граждане России, в том числе я. Остальные все, которые нелегально пробираются и работают здесь, в одном хорошо, что они очень образованные люди и могли бы быть очень полезными для России, но для них нет сейчас места, поэтому они работают где-то дворниками, где-то каким-то очень грязных работах. Но у нас там, в Киргизии, сейчас такая обстановка, что лучше здесь быть, чем там. Я не скажу, что киргизов сильно вытесняют в России. Нет, сейчас, наоборот, как-то с пониманием относятся. Это, грубо говоря, не кавказская национальность, поэтому идут навстречу. Я так думаю, что они постепенно ассимилируются здесь. Вот этого боятся именно славянофили.
Спасибо, Муса. Сергей Николаевич Николупов.
Я просто со всеми не согласен. Я вспоминаю высказывание Честертона о том, что все хорошие люди интернационалисты, почти все подлецы, космополиты, поэтому каждый, стремящийся быть хорошим, должен быть националистом. Когда я впервые это прочел, мне казалось, это парадокс такой, свойственный Честертону. Когда я уже серьезно занялся этой проблемой, я понял, что он абсолютно прав. Кто является толерантным по отношению к людям другой национальности? Только человек, который обладает высокой самооценкой и также высоко ценит свою собственную нацию. Каждый, кто невысоко оценивает свою нацию, готов тут же перегрызть горло соседу. Совершенно не случайно в индоевропейских языках враг, гость и друг – однокоренные слова. Хост, хостилити, дальше там можете продолжать. Они во всех языках. И в английском это латыни и дальше. Другом можно стать даже на время. Враг моего врага – мой друг. Гость – человек, на которого не распространяется моя враждебность. Я почему к людям враждебно отношусь? Потому что побаиваюсь их. Когда мы воспринимаем чужую культуру, чужую нацию, то мы в первую очередь собственные недостатки проецируем на
чужого.
И подозреваем, что он так же подал, как и я. В этом сам страх. Если учесть, что нация – это вообще воображаемая реальность, то если мы хотим не заниматься здесь вот научной фантастикой, а думать о том, что действительно может помочь людям, то это в первую очередь действительно исчезновение бедности, во-первых, а во-вторых, очень сильное индивидуальное личностное развитие. Потому что даже если не будет бедности, если человек слаб, если он вообще какой-то эрзац человека, и даже в богатом обществе Люпмена можно позвать все равно на все что угодно. Он все равно будет ненавидеть соседа, потому что сосед немножечко лучше. Когда он самодостаточен, он и будет достаточно терпимо относиться к другим людям.
Может быть, есть вопросы у кого-то из присутствующих сегодня в клубе «Аги»?
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к проблеме этнической преступности? Были такие фразы, что нельзя завидовать более богатому, ну, там, более умному человеку. Предположим, приезжают сюда некие лица кавказской национальности, которые здесь занимаются наркоторговлей, работорговлей, ездят здесь на мерседесах. Как бы нормальный человек, я как патриот своей страны, должен на все это смотреть, и, ой, какой молодец, какой он умный. То есть я себя защищать как бы не должен. Я правильно это понимаю?
Вот на этот вопрос я могу сказать только одно. Самая основная проблема – это отсутствие сведений о всей этой преступности. Как только вы узнаете настоящие сведения о преступности, то вы поймете, ни один мигрант ни в одной стране не является больше преступником, чем лица коренной национальности. Огромные, больше 100 лет исследований на эту тему, спекуляции в этой области – это всегда вызывающее мощное возражение у всех профессионалов.
Власти по всему миру говорят обратно.
Им это выгодно.
Ну, конечно.
Это выгодно во всем мире, начиная от Калифорнии.
Я бы хотела сейчас отдать слово Тане Амишиной.
Я как архивист могу подтвердить, в Советский Союз тоже съезжались люди разной национальности. Но вы поймите, были установленные правила игры. Если ты приезжаешь, будь то строитель, кто бы ты ни был еще, ты должен был получить работу. При работе обязательно существовали общежития. Ты знал, что через 5 лет, через там 3 года. Несмотря на то, что эти правила игры во многих случаях не сыграли, но знали об этом и добивались квартир и более благополучной жизни. Особенно это касается Москвы. Да, ехали за более хорошей жизнью. Да, ехали из колхозов, из других городов, из других национальных регионов. Но ехали, зная, что будет именно так и никак иначе. Знали о том, что очень хорошо работают органы власти, милиции. И никто не приезжал сюда со своими правилами игры. Ни грузины, ни армяне, ни таджики, никто. Пытались в Москве ассимилироваться, приняв, так же, как во Франции вот сейчас говорят, светскость этого общества, поняв, что мы Москва, центр, столица, и здесь мы все вместе. Если начнется какой-то раздор, я не помню, чтобы в моей семье, которая жила по армянским законам, когда-либо кто-либо сказал, а вот она русская, а вот она грузинка, у нее там что-то не то. Даже на уровне сплетен семейных бытовых сплетен не было негатива по отношению друг к другу. У нас всегда были гости, всегда был накрыт стол. Вот этот распад началось как раз с того, что власти стали меньше обращать внимание на то, что национальные диаспоры стали делить некие экономические сферы влияния на Москву. Там лица кавказской национальности, да, строительство, рынки. Русские были потихонечку отодвинуты отовсюду.
Ну уж так ли отовсюду? Тань, ну, в общем, вы высказываете еще одну парадоксальную идею.
Спасибо. Я бы хотела, чтобы Катя Чухрукидзе прокомментировала то, что она услышала.
Действительно, проблема этнических мафий существует. Это ни для кого не секрет. Если мы вспомним период капитализма в других странах, когда он был диким и варварским, то там тоже были дикие мафии, итальянские мафии, в Америке, китайские мафии, да? Сейчас в Нью-Йорке, например, тоже говорят о русской мафии. То есть буйство таких мафий можно отчасти объяснить еще и варварской стадии капитализма.
Сергей Николаевич, я не согласен.
Я не согласен с этим. Мы обращаем внимание на этнические мафии. Это группировки. Просто люди могут доверять ближайшим, когда их так давят. Кто ближайший? Человек, который говорит на одном со мной языке, вырос со мной в одном дворе, учился со мной в одной школе. Вы видите это не только внизу, там, на уровне преступной мафии, но всегда местничество и землячество. Новый генеральный секретарь, новые люди из определенных республик. Мы это все проходили. Днепропетровская, Ставропольская, Петербургская. Только они говорят на другом языке, в отличие от географической. Понимаете, все этнические мафии всегда были и будут, когда возникает проблема группировок. А если говорить о борьбе с отменой регистрации, то нет у нас гражданского общества. Что вы хотите, кого поднять на борьбу? У нас профсоюзы на борьбу не поднимаются. А вот то, что нужно делать, мне кажется, что не нужно бороться, а нужно всячески помогать и таким местам, как Музей Востока, и любым чайным, книжным магазинам. Эти островки будут служить вот теми мостиками, которые позволяют перейти к чему-то приличному и терпимому.
Панайлова, Вавилон, Москва, «Свобода в клубах», цикл «Чужие», архив 2004 года. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода, подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ-подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Рас Торгуев, режиссер документального кино и его звезда, чьи фильмы «Дикий-дикий пляж» и «Чистый четверг» завоевывали главные профессиональные награды, а интернет-проекты набирали рекордную популярность. Александр Рас Торгуев погиб в Центральной Африканской Республике в начале расследования деятельности ЧВК «Вагнер». Из оставшейся видеохроники и съемок с площадок новый фильм об Александре Рас Торгуеве сделала его вдова Евгения Останина. Мы разговариваем с нею и с продюсером Евгением Гиневисом. Вы услышите голос Александра Рас Торгуева. Фильм открывает московскую программу фестиваля Art Doc Fest.
Это такая специальная, огромная, серьезная работа, очень важная для общества и человека, которая не имеет в социальном смысле никакого точного определения названия. Ну, в глобальном философском смысле имеет, потому что это, собственно, единственная, почти, кстати, религиозная вещь, которую может осуществлять действующий человек. Это получение онтологического статуса. У каждого человека есть история. Не моя мысль, она ей там 100 миллионов лет. У каждого человека есть великая история. Рассказать это значит, ну, протянуть руку к вечности, сказать «я есть», значит, предъявить себя. Это значит вот получить эту онтологическую прописку. и возможность быть услышанным с помощью там, вдумчивого режиссера и документариста, вот такая возможность, это значит возможность не уйти из этой жизни бесследно. Мне кажется, вот это единственное, в чем заинтересован глобальный человек любой. Получить онтологическую прописку, быть услышанным, стать частью жизни, которая там, имеет название.
Евгений и Евгения, ваш фильм начинается с монолога режиссера Александра Расторгуева о большом онтологическом и даже религиозном смысле документальной режиссуры. Вы не стесняетесь, что называется, заходить просто с программного куска, который сразу объясняет зрителю вообще, про что был этот человек. Откуда этот фрагмент появился? Жень?
Я, когда подключилась к проекту, уже был собран материал вокруг Саши для съемки, вот, но почему-то ребята не искали интервью, которые уже были опубликованы. Вот, и я решила поискать еще материалы на то, что есть в сети. В интернете есть кусок, где он рассказывает именно конкретно про фильм, который победил на том докере. Вот. А я знала, кто снимал. Это была Маша Козлова. Вот, через нее связалась с Сирой Шаталовой. Ей попросила исходники. И вот как раз-таки то, что осталось за кадром, это вот вошло в фильм.
Ну, для вас было принципиально вынести это фактически не то чтобы в эпиграф. Эпиграф там съемки с самолета, когда ребята уже летят в ЦАР. Для вас было принципиально с этого зайти, потому что это звучит как вообще программа, как манифест. Это короткая цитата, но она звучит как смысл его жизни, собственно.
Ну, я очень обрадовалась, когда нашелся этот материал, потому что я изначально, так как было очень много материала разнородного, я решила подойти, так сказать, сначала головно. Я прописывала, какой фильм должен быть по структуре. И у меня уже было прописано то, что Саша проговаривал в этом куске. Я подумала, здесь он четко это проговаривает, то, что я пыталась сплести из каких-то других высказываний.
Угу. Женя, вообще это очень нехарактерное для него выступление. Расторгуев всегда страшно боялся пафоса.
Ну, это так и есть. И я думаю, что Женя действительно приняла очень правильное решение, потому что основная концепция, которая лежит в основе фильма, это то, что это может быть только прямая речь Саши. Да, то есть это только его голос, который мы должны слышать. И поэтому как раз вот в рамках этой структуры оказывается, что мы видим и слышим очень разного Сашу. И мне кажется, что это очень большая, на самом деле, Женина режиссерская смелость, что она не побоялась так начать картину, потому что это действительно абсолютно программный текст, очень важный, очень емкий, и он сразу задает тему фильма.
Еще одна, я бы сказала, рамочная структура в вашем кино, которое называется «Расторгуев». Это самый первый, по-моему, фильм Расторгуева, который сделан еще на ростовской телестудии, который называется «Родина». Угу. И который, по сути дела, представляет собой, я не побоюсь этого слова, инсталляцию в мире современного искусства. То есть это действительно можно легко себе представить как такой объект contemporary art. Это, по сути дела, фасад одного здания, которое просто показывается разными планами, берутся разные вывески, люди разрушают этот фасад.
За ним скрывается другой фасад.
За ним скрывается древний, другой, да. Совершенно верно. Кто-то ходит. Это обычные прохожие, но у каждого есть свой микрохарактер. Вот в этой микросекунде, который человек появляется, ты его видишь. И на этом фоне Расторгуев считает такую русскую классику, то, чтобы мы раньше сказали, критический социалистический реализм или психологическую прозу. И там есть и страшно современно звучащий текст Пушкинский о карантине. Собственно, дальнейшее развитие текстовое «Родины», оно же заключается в том, что герой приходит, по сути дела, к самобичеванию очень жестокому.
В том-то и дело, что там только начало – это Пушкин и Толстой, да, грубо говоря, а дальше это все Сашин текст именно про себя.
Это еще один Расторгуев.
Вот мы это Расторгуев в начале пути, который уже знал, как оно все будет, потому что он проговорил там свою судьбу, на самом деле, за 20 лет до гибели. То есть это 98-й год, 18-й. Там все это есть.
Будешь, Родина, ты смотреть на меня своими людьми, которые любят меня, потому что не знают, и только. Ненавидят меня, и всего. И никогда не услышишь ты обо мне, не узнаешь моей лукавой трусости, моей способной посредственности, и гения моего блуждать среди черных огней лжи и предательств.
острых слов и немых исповедей, мелких страстей и всего, что еще на продаже. Так и буду я, одной рукой прикрывая дырку, а другой улыбку, бежать твоих вопросов, твоих солнц и трудов. Буду есть чужой хлеб. Буду служить тем, кого не жалею. И, может быть, Родина, я буду тобой. То есть я и буду тобой. Низость, мразь, Родина, ничтожество и бездарность. Я, посмотри на меня. Я твой пророк.
Если уж мы об этом заговорили, то ощущение чувства судьбы – одна из поразительных вещей, с которой ты выходишь из этого фильма. И тут у меня вопрос к вам, Женя Гинделес, как к продюсеру. Самая длинная и разворачивающаяся во времени двухчасового вашего фильма история – это поездка на Абшерон. Это очень странный, инфернальный фактически проект, в котором уже прочитываются знаки судьбы. Ну, поскольку мы знаем, что герой наш погиб при трагических обстоятельствах и в обстоятельствах рабочих, то даже не без некоторого ужаса ты видишь, как разыгрывается на наших глазах этот сценарий. Вот если коротко, можете описать, что это за история?
Здесь важно сказать, что это историю, которую принес Саша Петя Верзилов. Потому что в основе этого лежит статья, которая была опубликована в «Медиазоне»,
которой Петр занимается. Да,
да. И как бы возникла идея, что для того, чтобы привлечь внимание к вот к таким абсолютно запредельным уголовным историям, да, когда...
А там нужно обязательно сказать, что по всей вероятности полицейский был виноват в этом убийстве.
Да, там речь идет о том, что есть человек, которого обвиняют в, так сказать, совершении преступления, но по всем свидетельствам этого дела оказывается, что он не является на самом деле реальным преступником, а что за этим преступлением состоит совершенно другой человек, который это совершил, которого, собственно говоря, покрывают правоохранительные органы. И вот, собственно говоря, задача заключалась в том, чтобы ребята поехали туда, взяв актеров Google-центра, которые должны были эту всю историю воспроизвести, и это должно было стать материалом фильма. Инфернальность всего этого, на самом деле, она на очень многих уровнях проявляется, потому что это действительно, мы видим какое-то невероятное, так сказать, приближение вот к смерти на протяжении всех этих эпизодов, с одной стороны. А с другой стороны, я не могу отделаться от мысли о том, что как бы вот наша последняя встреча с Сашей, когда мы с ним сидели на Покровке втроем с Верзиловым, и обсуждалась как раз вот эта страшная поездка, и она первый раз была с Сашей озвучено тогда. Это был конец июня 2018 года. Там, на самом деле, получается, что это все увязано в какой-то вот такой страшный узел, который, как жизнь, проникает в кино совершенно не теми путями, которые мы можем предположить. И вот этот материал абшеронский, он как раз этим, конечно, поразителен.
Он поразителен еще в том смысле, что показывает, что для Расторгуева поездка в ЦАР не была чем-то, я бы сказала, внешним. Многие говорили, скорее всего, он поехал в ЦАР вместе с этой группой для того, чтобы заработать деньги. От отчаяния у него не было работы. Но когда вот посмотреть вот этот материал, ты видишь, что это совершенно сознательный выбор. Человек пошел в эту историю, и история действительно очень непростая. Я имею в виду вот это вот абшеронское убийство и попытку, собственно, параллельного расследования и документации этого расследования. У меня это оставило убеждение, ну, в том, что ничего случайного нет. Я к чему клоню? Я знаю, что есть его и друзья, и критики, которые говорят, какой был крутой Расторгуев, когда он снимал вот такие вот арт, по сути дела, огромные полотна невероятной красоты, нежности и в то же время ужаса же про русскую жизнь, потому что русская жизнь веселой не бывает, как мы знаем. И есть второй период Расторгуева, когда он переходит в такую медийную плоскость, но это связано с проектом «Срок», это связано с тем, как он передает камеру другим людям.
Ну, он создает видимость, что он отдает полномочия, на самом деле.
Это вы как человек, который с ним работали, да?
Не, ну, смотрите, отдать камеру людям – это классная идея, но потом уже это собирается хорошими профессиональными режиссерами.
Понятно.
Так что это такая игра в поддавки.
Я хочу сейчас закончить эту свою мысль, а вот чтобы вы как-то прокомментировали ее, потому что, еще раз говорю, я встречалась с мнением, что прекрасный Расторгуев классического периода, а потом он начал делать какую-то, мол, жанровую фигню.
Я думаю, что первым, как можно ответить на этот вопрос, то, что Саша всегда искал выхода в новый киноязык. И то, что техника позволяет выходить в какое-то другое пространство, это просто очевидно, и Саша не мог туда не зайти. Ему было там интересно.
Женя?
Мне кажется, что фильм на самом деле отвечает на этот вопрос совершенно однозначно. Это фильм действительно о том, что нет никакого одного раннего Расторгуева и другого позднего Расторгуева, который ушел куда-то не в ту сторону. Да? Что на самом деле есть абсолютно цель, с невероятной какой-то энергией режиссерская судьба, которая Сашу ведет. И это совершенно естественно, что он смещается от тех фильмов, которые он делал в нулевые годы и которые составили его славу, что он смещается в сторону той повестки, которая на самом деле действительно его реально трогала, его реально интересовала и с точки зрения тех тем, которые он выбирает, и с точки зрения тех способов, которыми он эти фильмы снимает. Потому что это все делается совершенно на другом уровне, на том же уровне, на котором существует мировая документалистика. Он всегда был, на самом деле, там, на 4, на 5 шагов впереди мыслей своей всего того, что здесь происходило. Вот что, на самом деле, главное, мне кажется.
И это же стало трагедией.
Да, это стало трагедией. И, наверное, есть еще второй ответ на ваш вопрос. На самом деле, Саша же очень давно хотел снимать игровое кино. И мы внутри фильма видим, как он все время кружит вокруг этой поляны, но никак не может туда зайти. Понятно, что ему нужно заняться чем-то параллельным. Он берет и ищет хотя бы новые какие-то способы кино.
Я как раз хотела буквально задать этот вопрос. Такое ощущение, что в этом абшеронском эксперименте он приближается к этому. Ему нужны актеры для того, чтобы с ним поработать. Это вообще первый раз, наверное.
Не совсем. На самом деле они же заигрывались в «Я тебя люблю». Они там достаточно плотно взаимодействовали, грубо говоря, с непрофессиональными актерами. Они как раз-таки и представляли его тогда как то ли документальное, то ли игровое, экспериментальное, что-то такое. Там была попытка тоже работать с реальностью. Mm-hmm. Так что были уже какие-то, но они все время были такие покасательные.
Такого было много, но просто, что важно еще, что Женя сделала, и это абсолютно ее заслуга, то, что Женя придумала, что это должен быть фильм. То есть это, в общем, если смотреть, что это за жанр, то это кино-кино. Как бы мы видим, на самом деле, как происходит работа режиссера. И это, на самом деле, дико интересно, потому что аттракцион фильма заключается в том, что мы все время видим эту смещающуюся точку зрения. То есть мы, с одной стороны, смотрим на это глазами Саши, а с другой стороны, мы понимаем, в каком контексте он, на самом деле, вынужден существовать все эти годы, и мы понимаем, как, на самом деле, вот эта обстановка нашего кино его душит.
«Вавилон, Москва», Расторгуев, кино о режиссере. Тогда давайте разберем чудесный эпизод с участием Федора Бондарчука и Александра Роднянского. Мне кажется, что вот эта мачистская перепалка, которая происходит в какой-то студии, где парни просто меряются своими возможностями, я иначе это не могу назвать, она очень показательная.
Это вообще вся история же была. Достаточно долго снимал Саша Бондарчука и большой, не он один, несколько было операторов. Они ездили в Сталинград. Это все была подготовка именно к Сталинграду. То есть хотел Саша такой большой проект фильма о фильме, именно как раз-таки с прицелом на интернет, который тогда еще не готов был к такому продукту. Сейчас вот, пожалуйста, все платформы.
Но этот проект не был завершен.
Нет.
Понятно.
Нет.
И там, к тому, что вы говорите, Женя, про интерес к игровому кино, там же очень любопытный диалог с Бондарчуком про актеров. Ну, во-первых, про профессию. Я в очередной раз поняла, что это дико монструозная профессия. Это вот человек должен быть настоящим, упертым, монстром, который создает воображаемые миры. Когда мы видим Сашу и съемочную группу в кадре, когда там машина почти тонет, переворачивается, и они вынуждены таскать эту аппаратуру, ты видишь работу человека на площадке, и это работа, которая требует не только умственного труда, но и огромного физического напряжения.
Кстати, меня удивляло, что в Расторгуеве было очень много энергии. Скажем так, несмотря на возраст, уже, казалось бы, там ближе к 50 все-таки. Я смотрю, он просто не снижает скорости, он не останавливается, он не может на месте стоять, ему нужно постоянно что-то делать.
Происхождение вот этих съемок, понятно, что там часть съемок принадлежит ему самому, но вот когда снимают Расторгуева, когда он попадает в кадр? Женя, например, вот в этом Широнском проекте, кто снимал это все?
Это снимал оператор Миша Хурсевич, с которым Саша очень много работал вот как раз в последние годы. Замечательный оператор совершенно. Там огромное количество рассыпано вот таких как бы невероятных кинематографических открытий в этом фильме. И мне кажется, он как раз в первую очередь он интересен тем, что мы видим Расторгуева в работе. Это уникальная совершенно как бы возможность, которая возникла благодаря тому, что действительно он так был открыт. То есть это на самом деле это обратная сторона вот, казалось бы, такого разгильдяйства по отношению там, к собственным фильмам, да, потому что там мы знаем, что там, неизвестна полная фильмография Расторгуева. Непонятно, где исходники половины фильмов. Но с другой стороны, оказывается, что огромное количество материала рассыпано вокруг, вот как это делалось. И то, что как бы Женя так удивительным образом это придумала и собрала, это, конечно, колоссальная работа. И здесь, наверное, вот еще что очень важно сказать. Здесь важно сказать, что это фильм, который сделан не для тех, кто Расторгуева знает. И не для тех, кто уже видел его фильмы. А это такое введение в Расторгуева для тех, кто хочет его узнать как режиссера. И главная задача заключается в том, чтобы люди посмотрели этот фильм и дальше бы пошли смотреть его фильмы. Но здесь важно что сказать, что Женя делает замечательно. Это то, что нету никаких готовых ответов. Да, то есть да. Это не так, что как бы какая-то точка зрения навязывается. Есть набор фактов, из которых зритель внимательный, может делать свой собственный вывод, почему это так произошло. И второе, что очень важно сказать, это ведь как бы нас на самом деле очень многие толкали на то, чтобы мы делали, там, условно говоря, фильм расследования. Да?
Речь шире... идет о трагедии в Царьме.
Да, да, что она должна быть гораздо шире представлена. И в принципе, мы в самом начале представляли как бы, этот проект на нескольких там, больших международных рынках и продукций в Праге на Евродоке, в Варшаве на Сент-Исте. И там эта часть, конечно же, как бы вызывала самый большой интерес. И все говорили, ну, конечно же, это должен быть фильм расследования. Вот это то, что интересно про Расторгуева. И это был, на самом деле, как бы главный, в каком-то смысле, разворот фильма в том, чтобы вообще не касаться этого, за исключением вот рамки, которая есть в начале и в конце. И для меня это тоже был, как бы, очень большой урок, что не надо поддаваться вот как бы этим внешним запросам, да, что надо
и
на
ожидания,
самом
деле. Да,
что надо. Я в какой-то момент понял, что мне надо просто как бы довериться Жене, ее интуиции и вообще никак не, как бы не мешать. Просто вот чтобы она спокойно делала то, что она считает нужным.
За это отдельное спасибо. Я вернусь сейчас вот к политической части Сашиных занятий. Мне всегда казалось, что это естественное продолжение его технологии. Его интерес к уличной политике, его интерес и к политическим фигурам тоже. Но я бы сказала, что Сашу не политика интересовала, его люди интересовали. И вот ради этого люди, которые в движе, люди, которые в энергии. Женя, прокомментируйте.
Да, я просто думаю, что его как раз-таки именно эти энергетические потоки захватывали, которые объединяли большое количество людей от какой-то идеи. Вот. Я думаю, что он же достаточно чуток к истории, причем с опережением. Это как раз-таки было его желание зафиксировать. Он видел, что происходит. Это же мощный поток.
Реально политическая история.
Как их, да,
на наших глазах разворачивается. Еще одна вот вещь, которая, мне кажется, про работу режиссера, которой, конечно же, посвящается ваш фильм, не то чтобы одиночество Александра Расторгуева и вообще режиссера в профессии, а какая-то абсолютная самостоятельность. То есть такое чувство, что Он настолько сам, что свой среди чужих и чужой среди своих. У меня такое ощущение было, когда я фильм посмотрела. И там есть эпизоды, где он оказывается в разных киносообществах. И везде поперек, везде каким-то образом ты чувствуешь, что он не...
Ну, встраиваться не будет.
Не будет встраиваться, не согласен. И он не стесняется это высказывать в разговорах с очень разными людьми разного веса. И только когда надо аппаратуру из дерьма вытаскивать. Вот это, мне кажется, сильно расторгуемо.
Это тоже, ну, как бы отражение того, что действительно с Сашей как бы происходило. И это очень точная режиссура. Вот что это такое. Когда из того материала, который как бы есть, эти сцены выстраиваются, они выстраиваются, они работают друг за другом. Это удивительная, конечно, работа. И я понимаю, что на самом деле для Жени это очень был в каком-то смысле важный, наверное, опыт терапии, да, но то, что это дало такой, на самом деле, художественный эффект, я считаю, что произошло чудо.
Я была потрясена тем, как люди, близко знавшие Расторгуева, то есть, ну, что тут скрывать, вдова сделала этот фильм, как можно было создать настолько объективный образ. Женя, ну, насколько вам было сложно? И вообще, вот что с вами происходило на всем тайминге этой работы, скажем так?
Я первый год не смотрела даже фотографии Сашины. Первые два месяца было ощущение, что у меня такой реверс. В первый месяц после Сашиной гибели у меня как-то законсервировалось и не выходило. Тогда был очень сложный период, что что-то такое внутреннее, личное, оно запаковалось. И вот распаковалось только через год, когда я начала осматривать материал. Отложенные реакции, скажем так, наверное, произошли. Вот первые два месяца было тяжеловато именно вот в этом плане, конечно. Потом уже, когда именно конкретно к монтажу подошло дело, там уже просто включилось что-то, наверное, какое-то рабочее состояние. Единственное, что на начало работы у меня отец умер, но... Может, как-то на противофазе я ускорилась. Или как раз там месяц, наверное, за два домонтировала фильм. А потом начался карантин. И потом уже было испытание терпения. Понимаете, вот это было самое, наверное, одно из самых тяжелых. Это вот испытание терпением. Потому что одно, другое, третье откладывается, все откладывается, откладывается. Вот. Хорошо, что я достаточно быстро отключилась от вот этой вот гонки. Mm-hmm. Давайте быстрее доделаем фильм. Это меня спасло, наверное, психологически. Вот. Так что тоже любопытно, что сейчас именно фильм выходит. Что у меня еще вторая уже фаза такой последовательности вот, как по отношению к фильму, к тому, что я сделала.
Женя, я правильно помню, что на фильме «Белая мама» Расторгуев был вашим продюсером?
Да.
И вы чему-то научились у него вот, за время совместной работы? Я к тому, что использовали ли вы, например, какие-то технические приемы Расторгуева или работы его мозга?
Я не знаю. У нас же как-то странно получилось. Там, первые 8 лет брака мы жили каждый на своей территории в плане деятельности. Я занималась своим, Саша занимался своим. И у меня очень странное получилось вхождение, вот, скажем так, на его территорию. И я долгое время занималась тем, что я наблюдала за большим количеством режиссеров на одной площадке. Это еще в момент срока. Там уже достаточно много было и молодых ребят.
Проект
и
«Срок», напомним, да, что да. Это такое, в двух словах.
Много... Это я имею в виду еще, когда он был в рамках YouTube-проекта, когда выпускались ролики вокруг событий 2012-2013 года, оппозиционные протесты. И я тогда... Я скажу, наверное, что я понаблюдала за разным подходом к тому, как вообще можно монтировать. А вот с Сашей я поняла, что точка зрения в монтаже у нас совпадает. По поводу многих вещей у нас были радикально разные позиции по жизни. А вот он у нас просто совпал. Это было такое чудо, грубо говоря, там, на 10-й год совместной жизни. Такие, ой, да ладно, одинаково, ну классно. Мне поэтому сложно сказать, что я взяла от Саши. Вот. Это сложно уже как бы отделить. Там настолько переплетено, сложно сказать.
Был ли бы, по-вашему, Александр доволен этой работой?
Меня вчера буквально об этом же спросили. Я сказала «да». Я пока монтировала, думала, он сидел бы здесь и тоже хихикал над какими-то моментами.
Ворчал бы?
Хихикал бы. Ну, я как-то исходила из того, что я хочу сделать фильм максимально соответствующий герою. То есть я это имела в виду так условно где-то с одним.
подсматривает еще раз торговый, но с учетом того, что он смотрит не на себя, а на кого-то, какого-то другого абстрактного героя. Вот так.
Я могу сказать, что мне страшно не хватило дружбы с Сашей, потому что мы сблизились там, вот последние 2 года. Да? И это был настолько короткий период, что это главное была моя мотивация. То есть это абсолютно эгоистичная как бы позиция, которая взялась в том, чтобы вот эту дружбу и общение продлить. И Женя, на самом деле, нашла очень правильную в этом смысле интонацию. И мне кажется, что Саша, ну, мы действительно говорим, что Саша как бы был бы этим фильмом доволен. И именно вот тем, что он, ничего не приукрашивает, что он ничего не пытается на самом деле скрыть, и что он все проговаривает. Но вот в том, как Саша это сам бы проговаривал. Этот фильм уходит от попыток интерпретации. От попыток Сашу куда-то сместить.
Поставить на полочку.
Туда, сюда, как бы присвоить. Да, он не дает его никому присвоить. Он оставляет Сашу таким, каким он есть.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон Москва». Расторгуев, кино о режиссере. Евгения Останина и Евгений Идельс. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram, Telegram-канал «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.